Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 28 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда жаңы өкмөт кандай куралат? Премьер-министрликке ким келет? Парламентте талапкерлер боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат.
Анын үстүнө өкмөттүн ичинен бир ылайыктуусун карап көрөлү деген маселени чыгарып атат.
Киевде Украинанын Европа биримдиги менен саммити өттү. Талкууланган маселе коопсуздукту камсыз кылуу.
The good news is that never before in
Donald Tusk Украинанын чыгышындагы кырдаал боюнча жетишилген Минск келишиминин аткарылышы жаңжалдын саясий жол менен чечилишинин башкы шарты экендигин эскертти.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке берем. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсыздарбы. Босниядо полиция бөлүмүнө чабуул жасалды. Күч түзүмдөрү берген маалыматка ылайык, 27 апрель күнү Зворник шаарында Аллах Акбар деп кыйгырган жаран полиция бөлүмүнө чабуул жасап, бир тартип сакчысын атып өлтүрдү. Эки полициячы жарат алды. Аткылашуу учурунда кол салган адам өзү да мерт кеткен. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 чамасында болгон. Зворник шаардык мечитинин имамы Мустафа Мухаремович бул салууну кескин сындады. Бул кол салууну кескин сындады. Бийлик мунун артында башка күчтөр турган болушу мүмкүндүгүн билдирди. Коргоо кеңеши бүгүн энергетика тармагын талкуулайт. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы кеңештин отуруму 28 апрелде Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөрүн кабарлады. Жыйында тармакты өнүктүрүүнүн чаралары жана энергетикалык коопсуздук боюнча коргоо кеңешинин мурдагы чечимдеринин аткарылышы каралат. Өткөн жылдан тарта Кыргызстанда кайрадан энергетикалык каачылык сезиле баштаган. Күн жылый баштаганы менен Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү азайып, кызыл чекке жакындап турат. Өкмөт өкүлдөрү күзгө чейин кырдаал калыбына келет деп ишендирүүдө. Бишкекте педофилия 21-ші кылымдын чуумасы аттуу акция өтөт. Бир катар бейөкмөт уюмдар тарабынан уюштурулуп жаткан акция Максим Горький атындагы сейил багында бүгүн саат 11:00 башталат. Катышуучулар бачабаздын сөлөкөтүн колдонуп нааразычылыктарын билдиришет. Алар бийликке педофилдерге карата катаал чараларды тезинен иштеп чыгуу талабын коюшмакчы. Бул тууралуу калыс саясий кыймылы билдирди. Акцияны аталган уюмдан сырткары Ак Санат, Намыс, Эл Намысы, Баткен биримдиги Эл Ынтымагы жана башка бир топ кыймылдар бирге уюштуруп жатышат. Соңку кездери өлкөдө балдарга карата зомбулук жана зордуктоо фактылары көбөйгөн. Еврошаркет Киевтин өтүнүшүн колдогон жок. Киевде 27 апрелдеги саммитте Еврошаркеттин жетекчилиги Украинанын өлкөгө бейпилдик күчтөрдү жөнөтүү өтүнүшүн колдогон жок. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск белгилегендей, азыр аскерий миссия жиберүү мүмкүн эмес. Бирок Еврошаркет лидерлери Украинага гуманитардык жардамды көбөйтүүгө жана байкоо салган жарандык миссияны мүмкүн болушунча тез арада жөнөтүүгө макул болду. Уюмдан Украинанын чыгышында катышууну токтотуу боюнча Минск келишиминин аткарылышына көзөмөл сала турган бейпилдик күчтөрүн жиберүүнү президент Петр Порошенко суранган эле. Украина армиясынын антитеррордук операциялар боюнча штабынын эсебинде алардын турумдары акыркы 24 саатта кеминде 27 жолу аткыланган. Бейөкмөт уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясын кабыл алууга чакырат. Бүгүн майыптар менен иштеген бир катар бейөкмөт уюм өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо зарылдыгы тууралуу тегерек үстөл өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири Инсан Лейлек коомдук фондунун өкүлү Гүлнара Сейдалиева билдирди. Анын айтымында конвенция ратификацияланса, майыптардын укуктары жана аларга шарт түзүү боюнча бийликке талап коюуга жол ачылат.
Бириккен Улуттар Уюмунун алдында атайын комитет бар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселесин караган комитет бар. Ал комитетке ошол бизде өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын укугу бузулса, алар аякка кайрылса болот да.
Конвенция 2007 жылы кабыл алынган, учурда 150-дөй өлкөдө документ ратификацияланды. Арасында Казакстан, Беларусь, Орусия дагы бар. Кыргызстан 2011 жылы бул эл аралык документке кол койгону менен парламент ратификациялады. Кыргызстанда 160 000 майып адам бар, арасында 20 000 ашууну балдар. Кыргызстандыктарга Кореяда дарылануу боюнча маалымат берилет. Түштүк Кореядан келген дарыгерлер бүгүн Бишкекте маалымат жыйын куруп, ал жака барып дарылануунун күнгөй тескенин айтып беришет. Бул үчүн Кореядагы эл аралык медициналык мекемелерде иштеген дарыгерлер келген. Алар менен байланышууну мамлекеттик эмес уюмдар жүргүзөт, андан сырткары өкмөт аркылуу да чет элде дарылоо программалары иштейт. Кыргызстандыктар Түштүк Кореяга көбүнчө жүрөк ооруларын дарылоо үчүн барышат. Соңку 2 жыл аралыгында аталган өлкөдө кыргызстандык 20 бала кызыл жарымай коомунун жардамы менен аксыз дарылануудан өткөн. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө 19-24 градус, Талас өрөөндө 14-19, Баткенде 15-20, Бийик тоолуу райондордо, ал эми Нарынкол облусунда 16-21, Нарын облусунда 17-22, Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда бизнес өкүлчүлүктөр менен бирге 2015-2017 жылдарга карата туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Анда кыска убакыттын ичинде жасалчу иштер белгиленген. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын дагы 150 миңге көбөйтүү максат кылынууда. Туристтердин санын эмненин эсебинен көбөйтсө болот? Кыргызстан быйылкы туристтик сезонго даярбы? Кыргызстан туризм менен таанылып, ушул тармак менен байып кете алабы деген суроолор бүгүн Арай көз чарай талкуусуна коюлуп жатат. Талкуу ушул студияда саат 8:30-9:00 чейин түз ободо болмокчу. Студиябыздын номуру 31-61-63. Ошентип Кыргызстанда жаңы өкмөт деген тема эң актуалдуу болуп атат. Жогорку кеңеште өкмөт башчылыгына талапкерлер боюнча кызуу кеңешүүлөр жүрүп жатат азыр. Өзгөчө чечүүчү таасирге КСДП жана Ар-Намыс фракцияларынын тандоосу ээ болор айтылууда. Фракцияларда кайсы талапкерлердин ысымы көбүрөөк айтылып атат, теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Жомарт Оторбаев өкмөт башчылыктан кеткенден кийин бошоп калган орун үчүн өзүн ылайыктап көргөндөр да, аларды кароодон өткөрүп, баалап жаткандар да активдешти. Анткени жакын күндөрү өкмөт башчылыкка талапкердин ысымы аталууга тийиш. Башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Атамекен фракциясы талапкер көрсөтүүдөн баш тартып, КСДП фракциясы көрсөтө турган талапкерди күтүп жатканын билдирген. Алар шайлоо жакындап келатканда өкмөт башчылыгына бардык тараптарды канааттандырган саясатчы келиш керек деген талапты койгон. КСДП жана Ар-Намыс фракциялары болсо кызуу талкуу жана кеңешүүлөрдү өткөрүүдө. Айрым маалыматтарга караганда Ар-Намыс фракциясы өкмөт башчылыгына өз фракциясынан чыккан вице-премьер министр Абдырахман Маматали жана Валерий Дилдин талапкерлигин сунуштап жатат. Оппозицияда деп эсептелген Атажурт фракциясы расмий эмес түрдө премьер-министрлигине талапкерди карап чыкты. Фракциянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү экономика министри Темир Сариевдин талапкерлигине токтолуп жатканын депутат Азамат Арапбаев билдирди.
Бул фракциянын официалдуу жыйыны болуп өтө элек, бирок депутаттардын басымдуу көпчүлүгү ошондой ойлорун айтып атат да. Себеби мамлекетибизде официалдуу түрдө кризис деп жарыялана элек Россиядай. Бирок баардык экономиканын тармактары ошону сезип атат. Мына өндүрүш азайып баратат. Ошондуктан өкмөткө бир сырттан жаңы адам эмес, ошол экономиканы терең түшүнгөн, экономиканын тармактарын да жакшы түшүнгөн, ушул маселелерди түшүнгөн деп ошол фракциянын көпчүлүк депутаттары айтып атат.
Арапбаев ошондой эле вице-премьер министрлер Валерий Дил, Абдырахман Маматалиевдин ысымдары да аталганын кошумчалады. Өкмөт башчыны тандоодо чечүүчү ролго ээ болгон КСДП фракциясы Темир Сариевдин талапкерлигине токтолгону айтылууда. Бирок фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков талапкердин ысымы жакын күндөрү ачык болоорун, бүгүнкү күндө өкмөт башчылыгы талапкерлерге критерийлер гана коюлганын билдирди.
Принципинде эми шайлоого 4-5 ай калганда жаңы премьер министрди көргөзүп, анан ал өзүнүн программасынан келип, өзү конституцияда ошондой да. Ал бар болбогон нерсе андан көрө келгиле, ушул мурдатан келип, ушул бир программанан келип аткан, ушул эле өкмөттүн ичинен бир ылайыктуусун карап көрөлү деген маселени чыгарып атабыз. Ошондо эми шайлоого чейин ачып калды, а шайлоодон кийин баарыбир жаңы өкмөт сунуш кылынат.
Чыныбай Турсунбеков талапкер өкмөттүн курамынан каралып жатканын кошумчалады. Алардын катарында биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев, экономика министри Темир Сариев, ал эмес мамлекеттик кызмат агенттигинин башчысы аалык карашысында ысымы бар экенин четке каккан жок. Бул талапкерлердин ичинен Темир Салиевдин позициясы парламентте күчтүү болуп жатканы байкалат. Оппозициялык деп эсептелген Атажуз фракциясынын депутаттары да бекеринен Темир Салиевдин талапкерлигин колдоп жатпаса керек. Кайырбек Сарпашевдин өкмөт башчылыгы умтулуусуна градиент жаңжалы жана Токтогул районунда жергиликтүү калк менен тил табыша албаган окуя өзүнүн терс ролун ойноп жатат. Андан сырткары Кайырбек Сарпашев алдыдагы шайлоодо КСДПны өтө эле катуу сүрөттөгөн чочулуу да башка партияларда жок эмес. Саясат таануучу Марс Сариев талапкерлер ичинен Темир Сариевдин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экенин айтып, аны мындайча негиздеди.
Талапкерлердин арасында мен ойлойм, Темир Сариев шансы көбүрөөк болот, себеби Евразийский экономический союзга кирген атабызбы. Ал ошол как раз ошо Евразийский экономический союз ошо проекттер ошонун баарын деген көз салып жакшы билет, ичинен дагы анан мамилеси жакшы Москва менен. Мен ойлойм, ошо кандидатурасы эң азырынча ылайыктуу болуп атат да.
Марс Сариев жаңы өкмөт башчынын алдында өкмөттү тезинен куруу, Евразия экономикалык биримдигине кирүү жана шайлоого даярдык көрүү, аны өткөрүү милдеттери турганын белгиледи. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Турузду улантабыз. Бүгүн майыптар менен иштеген бир катар бейөкмөт уюм өкүлдөрү Бириккен Улуттар уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо зарылдыгы тууралуу тегерек үстөл уюштурганы жатат. Документти ратификациялоонун маанилүүлүгү тууралуу алдыдагы маекте сөз болот, аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу каармандар, менин маектешим бүгүнкү тегерек үстөлдүн уюштуруучуларынын бири Инсан Лейлек коомдук фондунун өкүлү Гүлнара Сейдалиева болмокчу. Гүлнара айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Майыптар жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо сунушу менен жыйын өткөргөн атасыздар. Бүгүн ратификациялангандан соң кандай өзгөрүү болушу мүмкүн деп күтүп атасыздар?
Эми баарыбызга маалымдуу, биз Кыргызстан 2011 жылы бул эл аралык документке кол койдук. Бирок экинчи процедура ал сөзсүз биздин жогорку кеңеште ратификация болуш керек. Ратификация болгондон кийин бизде Кыргызстанда 160 миңге жакын чукул ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, анын ичинен 26 миң балдар жашайт 18 жашка чейин. Биз ойлойбуз, эгерде ушул эл аралык документ бизде ратификация болсо, ошолордун укуктары мындай бир жакшыраак сакталабы деп. Биринчи кезекте биз аны үч багытта карашыбыз керек. Биз дагы эле ушул мезгилге чейин майыптуулукту медициналык модель менен карайбыз. Бул моделден социалдык моделге өтүшүбүз керек да. Биз аны медициналык
моделге өткөндө кандай?
Биз майып болсо аны дарылаш керек, ага башкача өзгөчө мамиле кылышыбыз керек деп аябагандай туура эмес мамиле кылабыз. Тескерисинче коомго ушул жөнөкөй дени сак кишилер менен жүрүп бирдей болуш керек да.
Коомчулук өзүнө тартыш керек э?
Экинчи багыт бул биз айтабыз жанагындай жеткиликтүү инфраструктура дейбиз да. Бизде бир дагы мисалы үчүн даже мамлекеттик ишканага кирсең пандустар жок. Жанагы троллейбуста шаарда чыксаң чыга турган бир техникалык жабдуу жок тилекке каршы. Эми араң мэрия айтып атып араң эле 5-6 ушундай жанагы көзү азиз кишилерге светофор койду. Аны биз шаарда айтып атабыз, а периферияда эле жеринде ал таптакыр эле жок да бизде.
Үчүнчүсү кандай?
Анан үчүнчү дагы чоң бакыт бул, ал инклюзия деп айтылат. Биз мына тилекке каршы көп жылдан бери эл аралык уюмдар айтып атат, инклюзивдүү билим берүү деп атабыз. Бирок дагы эле бизде айрыкча элет жеринде балдарыбыз, майып балдарыбыз жанагы детсадка барбайт, бала бакчага барбайт, мектепке барбайт, коомду коштурбай жашырат. Ошого ушундай бир дени сак балдарга коштуруп бирдей мектепке, бала бакчага бардыртып бирдей ойнош керек да алар.
Ратификацияланса, эгер Бириккен Улуттар Уюмунун бул конвенциясы ушул сиз айтып аткан шарттар жакшырат деп ишенесиздер?
Биз ишенебиз. Анан биз тиги өкмөттөн дагы талап кылганга дагы жөнөкөй элдин дагы укугу бар болуп калат да. Биз ошону ошого ишенебиз. Анан дагы бир чоң маселе ушундай Бириккен Улуттар Уюмунун алдында атайын комитет бар, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселесин караган комитет бар. Ал комитетке ушул бизде өлкөдө
мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын укугу бузулса, алар аякка кайрылса болот да.
Демек ушул конвенция негизи өзү качан кабыл алынган, канча өлкөдө ратификацияланган?
Конвенция 2007-жылы кабыл алынган. Азыркы учурга 150 өлкө ал конвенцияны кабыл алып ратификация кылган өз өлкөлөрүндө. Январь айында Казакстан ратификация жасады. Анан тышкары мына Россияда бул документ конвенция болгон, Белоруссияда конвенция болгон. Азыр мына Таджикистан менен Өзбекистан даярданып атат. Биз ойлойбуз, бизде шарттарыбыз бар, биз даяр элебиз. Негизи азыр бир саясий чечим керек болуп атат да бизде жогорку кеңештин.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Инсан Лейлек коомдук фондунун өкүлү Гүлнара Сейдалиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Улуу жеңистин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекиткежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. Босния кечээ ичинде полиция бөлүмүнө чабуул жасал бир тартип сакчысы окко учту. Кыргызстандын коргоо кеңеши бүгүн энергетика тармагындагы маселелерди талкуулаганы жатат. Бүгүн экономика министрлигинде жер үйгөнүн иштетүү боюнча сынактын экинчи туру өтөт. АКШ бийлиги Непалдагы зилзаладан жапа чеккендерге 10 миллион долларлык гум жардам жөнөтөт. Силкинүү курмандыктары 4000 кишиге чамалаганы расмий кабарланды. Бишкекте бүгүн Бачабаздык 21-чи кылымдын чумасы аттуу акция өтөт. Бейөкмөт уюмдар Бириккен Улуттар уюмунун Майыптар конвенциясын эртерээк кабыл алууга чакырып, бүгүн Бишкекте жыйын өткөргөнү жатат. Еврошар жетекчилиги Украинанын өлкөгө тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү үчүн колдогон жок. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. 26 апрель жекшембиде Украинада Чернобыль ядролук ааламатынын 29 жылдыгы эскерилди. Ал эми кечээ дүйшөмбүдө Киевде Украинанын Европа биримдиги менен саммит өттү. Саммитте каралган маселелерге Жаңыл Жусупжан токтолот.
1986 жылы Украинанын аймагындагы Чернобыль ядролук бекетиндеги авария дүйнөдөгү эң каргашалуу өзөктүү катастрофа болуп калган эле. 32 киши дароо көз жумуп, 30 апрелде совет бийликтери 194 адам ооруканага түшкөндүгүн билдирген. Ал ааламатта 100 000 карапайым тургун радиоактивдүү материалдын жогорку дозасына дуушар болгон. Ушул жекшембиде Украин президенти Петро Порошенко Чернобыль бекетинде болду.
Больше 200 000 людей, еще раз подкреслю, рискуючи життям.
Адамзатын сактап калуу үчүн 200 000 ашык киши өз өмүрүн садага чаап, куткаруу иштерине тикесинен тик туруп катышты. Бүгүн Чернобыль ааламатынын оор жүгү Украин элинин мойнунда. Анын трагедиялуу кесепеттери да биздин мойнубузда. Биздин жарандар дагы деле радиациядан жапа тартып жатышат. Дагы көп жылдар бул азаптан кутула албайбыз, деди ал. Эртеси Порошенко Киевте Европа биримдиги менен 17-чи жыйынды ачты.
Нынешний саммит відбувається в новій Україні.
Ал жыйындын жаңыланган Украинада өтүп жаткандыгын белгилеп, өлкө европалык интеграциянын жолунда баратат деп ырастады. Акыркы мындай жыйын Орусиячыл президент Виктор Янукович былтыр бийликтен четтетилгенден кийин өтүп, анда Европа биримдиги менен Украина ассоциативдик макулдашууга кол койгон. Андан бери Москва Украинадан Крымды тартып алып, ошондой эле өлкөнүн чыгышында орусиячыл жикчилдер менен башталган согушта 6000 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Саммитте Порошенко Европа биримдиги Украинаны колдоп, ал европалык өлкөлөрдүн катарында болот деген бир бетке ишендирүү берет деген үмүтүн билдирди. Жалпы баалуулуктарды урматтаган жана аларды коргоого даяр болгон Украина келечекте европалык биримдикке кошула аларын Евросоюз таанысын. Албетте, бул үчүн бардык шарттар аткарылышы керек, деди ал. Украин президенти өлкө 5 жыл ичинде мындай мүчөлүккө арыз берүүгө даяр болот деп ишендирди. Евро биримдиктин президенти Дональд Туск жыйындын алдында Порошенкога Украинанын чоң душманы болгону менен көп досу бар экендигин айткан эле. Жыйында ал эки ортодогу алакалар өтө тыкыз экендигин белгиледи.
The good news is that never before in history have EU-Ukraine relations been more intense than today.
Ошол эле убакта Дональд Туск Украинанын чыгышында кырдаал боюнча жетишилген Минск келишиминин аткарылышы жаңжалдын саясий жол менен чечилишинин башкы шарты экендигин эскертти. Сүйлөшүүдө февраль айында кол коюлган Украинанын чыгышындагы элдешүү келишиминин аткарылышы менен катар Порошенконун европалык тынчтык аскерлерин жиберүү өтүнүчү да каралаары кабарланган. Жыйында ошондой эле Украинадагы экономикалык жана саясий реформалардын абалы да талкууланаары айтылган. Минск келишиминин аркасы менен согуш аракеттери азайды. Бирок Украина өкмөтү да Орусиячыл жикчилдер да анын шартын бузду деп бири бирине кине коюп келишет. 26-апрелде Украина армиясы козголоңчулардын чабуулунда бир аскер окко учуп жетөө жараат алгандыгын билдирди. Өткөн сентябрда Украинанын жогорку кеңеши менен Европарламент эки ортодогу ассоциативдик келишимди бир күндө ратификациялаган эле. Анын алдында Еврокомиссия Украина жана Орусия Украина менен Евросоюздун ортосундагы эркин соода зонасы мурда пландалгандай 2014-жылдын ноябрында эмес 2016-жылы иштей баштайт деп макулдашкан.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Кыргызстанда окуялардан эми интернетте окуучу кыздардын мушташы тартылган бир нече видео тарап кетти. Күч органдары ал тасмада окуялар кайда качан тартылганы тактай элек. Ал эми адистер бул өңдүү окуялардын иликтенбей калып жатканынан мындай көрүнүштөрдүн токтолбой жатканын айтышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкек шаарындагы мектептердин биринде окуган атын атагысы келбеген 10-класстын окуучусу кыздар арасында чатактар дайым эле болуп келээрин айтууда.
Я, конечно, не была в такой ситуации, но моя одноклассница.
Мен андай окуяга туш боло элекмин. Бирок мушташтар дайым эле биздин мектепте болуп келет. Мисалы, жаңгыз келсе, аны атайын жөөлөөтүп, чыр чыгарууга себеп изешет. Андай тентек кыздар ар бир мектепте бар. Анан жаңы келген кыздар башкача карап койсо эле болду. Сабак бүткөндөн кийин паркка же курулуштарга барып сабашат. Анан дагы тентек кыздар өзүнүн киши кыздарга дайыма салык салып турушат. Мугалимге же ата-энеге арызданам десең, биз мектепте окутпай коебуз, күн көрсөтпөйбүз деп коркутушат. Кээде эки кыз барып атайын мушташып, утулуп калганы кечирим сурап кутулат.
Регулярно издевают они.
Ютубта жүргөн кыздардын мушташы тартылган тасмалар жүктөлгөнүнө аз убакыт эле болгон. Тасмалардын айрымдары социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин кайра алынып салынган. Андагы тасмада 14-15 жаштагы кыздар бир кызды ортого алып, уруп согуп, чачынан сүйрөп, сөгүнүп жатканын көрүүгө болот. Бул видеолор боюнча милиция кайрылганыбызда эч кандай маалыматы жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Адыл Оморов акыркы жылдары секелек кыздардын мушташуу фактылары азайып жатканын ишендирүүдө.
Уят болбойм же бирдеме болуп деген кайра алар деген мага тийишет деп кайра келип салып кетет деп коркушат да керилерчи. Ошон үчүн унчукпай жүрө беришет. Анан бир күнү деген катуу неме таякты жегенден кийин анан ошону ата энеси байкайт, анан дагы ушинтип анан кийин обращение заявление чыгарыштайт да. Анан ошондойлор деген ошондой учурлар деген азайтуу азайтуусун деген идеямдер иштей баштагам да. Байкайт өзү деген ушакта деген мектептин балдар чогулуп аткан жерлерин баарын карап көзөмөлдөп турат да.
Деген менен мындай учурлар дайым эле ачыкка чыга бербейт. Окуучулардын түшүнүгүндө кордолгон учурда мугалимге билдирүү же башкаларга арыздануну уят иш катары эсептешет. Педагог Чынара Салиева мындай дейт.
Жакшы иликтенбей, тыкыр иликтенбей аткандагычы жанагы өспүрүм курактагы кыздар кинодон көрүп, видеодон башка жактардан көрүп, эркек балдардан көрүп алып туруп, ошону көчүрмө катары өспүрүмүн турмушунда пайдаланып көргүлөрү келип, анан ошону кумар катары көрүп алышкандары да. Жанагы органдын адамдары кармагандан кийин жазалоо иретинде жазалап, ата энесин же ошо өспүрүмдөрдү жазалап, элдин алдына алып чыкса, тыюлууга абдан жакшы өбөлгө болмок.
Адистер деги эле ата энелер балдарын дайыма көзөмөлдөп турууга чакырышат. Ал эми мектептерде түшүндүрүү иштери, анонимдүү жашиктер уюштурулганы дагы мындай көрүнүштөрдүн алдын алат. Акыркы учурда жалпы билим берүүчү мектептерде орун алган көрүнүштөрдүн бири жашы улуулар кечүүлөрдү басмырлап мазактоосу, рекетчилик менен алектенип, акча буюм талап кылуу көрүнүшү токтобой жатканы айтылып эле келет. Тоноо, коркутуу, мушташуу аракеттери эми минтип кыздар арасында да жайылып бараткандыгы ойлондурбай койбойт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт.
ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Берүүстү жогорку технологиялар тармагындагы жаңылыктар менен улантабыз. Мобилдик технология жаатындагы Mobile World Congress форумунун жылдызы кайсы компания болду жана атактуу Apple компаниясы кардарларына кандай жаңы шаймандарын тартуулады? Бул суроолорго хай-тек түрмөк жооп бермекчи, аны ого даярдаган Айбек Асылбеков.
Өткөн айдын башында Испаниядагы Барселона шаарында Mobile World Congress форум өттү. Адаттагыдай эле бул форум жаңы шаймандардын бет ачуусу менен коштолду. Бул жолу көңүл бурдурган, башка шаймандардан алакты кылган Samsung компаниясынын телефондору болду. Жаңы эң жогорку деңгээлдеги Galaxy S сериясынын 6-чы чыгарылышы, Galaxy S6 жана Galaxy S6 Edge телефондору кардарларга тааныштырылды. Эгер мурунку Galaxy S телефондору пластиктен жасалып, сымга кабылып турган болсо, бул жолу темирден жана атайын бекемделген терезеден жасалып, негизги атаандашы Apple iPhone телефондоруна татыктуу конкурент болчу да көрүнөт. Жаңы фотокамера, жаңы кырларына бүгүлгөн экран, процессор жана башка өзгөчөлүктөр Samsung компаниясы технология жаатында инновацияларга бай болгонун дагы бир жолу эске салгандай сезилет. Apple компаниясы болсо 2014 жылдын сентябрь айында үлгү катары көрсөтүлгөн жаңы шаймандарын кеңири тааныштырды. Презентация Сан-Франциско шаарында өткөрүлдү. Ал эми алып баруучусу катары. Презентацияда Apple компаниясынын директору Тим Кук өзү болду. Apple Watch деп аталган колго такма шайманы кадимки эле саатты эске салат. Бирок иш жүзүндө саатка окшогон шайман убакытты көрсөтүү менен чектелбестен телефон сыяктуу эле үн чыгарып сүйлөшүүгө, интернеттен келген билдирүүлөрдү окуп, көрүп, жооп бергенге, спорт менен машыккандардын физикалык кыймыл аракетин анализдөөгө жана электрондук капчык катары да иштөөгө алып жетет. Ошондой эле кадимки смартфон сыяктуу ага кошумча программаларды жүктөп, башка функцияларды колдонуу мүмкүн. Тышкы көрүнүшү болсо, 4 бурчтуу келип, болоттон, алюминийден жана сапфир кристалынан жасалган. Apple Watch'тун баасы $349 баштап, 18 карат алтындан жасалган версиясы $17,000 чейин түзөт. Бир заряд алган соң, шайман болгону 18 саат гана иштейт. Apple'дын презентациясында көрсөтүлгөн экинчи шайман MacBook деп аталган ноутбук болду. Эски ноутбук компьютерлерге караганда MacBook'тун калыңдыгы болгону 1,3 см болсо, салмагы 900 граммды гана түзөт. Бул рекордтук көрсөткүч эмес. NEC компаниясы мындан мурун 779 граммдык ноутбук чыгарган эле. Бирок NEC ноутбугу батареядан 5 саат гана иштесе, MacBook 10 саат иштейт деп Apple убада берүүдө. Аларда интернетте бул шаймандар тууралуу көп тамаша, сын пикирлер да айтылып жатат. $17,000 саат сатып алгандан көрө, унаа сатып алган оң деп бириси айтса, башкалары телефондор, планшеттер аз келгенсип, эми сааттарды да күн сайын заряд кылып туруш керек болуп калды деп какшыкташат. Кадимки колдонуучулардан кем калбай, ири компаниялар да бири-биринин шаймандарын сындашып, тамашалуу сүрөттөрдү тартып жаткан кези. Айтор кандай гана шумдуктар жасалбаса да, адам баласынын пайдасына болсо экен деп үмүт кылалы. Айбек Асылбеков, Азаттык радиосу, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 28 апрелдеги таңкы берүүлөрүнөн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Эми саат 8:30-9 чейин өтө турган арай көз чарай талкуусу эмне жөнүндө болот? Ушу тууралуу кыскача айта кетейин. Туризм темасына арналат бул жолу талкуу. Кыргызстанда бизнес өкүлчүлүктөр менен бирге 2015-2017 жылдары карата туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Анда кыска убакыттын ичинде жасалуучу иштер белгиленген. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын дагы 150 миңге көбөйтүү максат коюлуп жатат. Туристтердин санын эмненин эсебинен көбөйтсө болот? Кыргызстанда быйылкы туристтик сезон кандай болот? Ага Кыргызстан даярбы? Быйылкы сезон эмнеси менен туристтердин эсинде калышы мүмкүн деген суроолор коюлуп жатат. Талкуу 8:30-9 чейин Азаттыктын студиясында түзөлөдө жүрмөкчү. Биз болсо бул уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланат. Алдыда болсо Азаттыктын кезектеги чыгарылышы.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода и программа «Перекресток». Я ее ведущий Адилет Бектурсунов. Сегодня мы поговорим на тему участия Кыргызстана в интеграционных процессах, то есть речь пойдет о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Поговорим о плюсах и о минусах для экономики страны, да и в целом общества. В гостях у нас... Слева от меня сидит исполнительный директор Ассоциации рынков Кыргызстана Санарбек Улуалишер и бизнесмен, экс-министр экономического регулирования, общественный деятель, человек, у которого очень огромный опыт в бизнесе, который можно еще долго перечислять, господин Эмиль Металиев. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и начнем, наверное, сразу с вопросов. В общем, страна в шаге до вступления в Евразийский экономический союз относительно перспектив Кыргызстана после присоединения. Эмир Байке.
Плохие перспективы. В первую очередь, потому что у самого этого союза плохие перспективы. Как и все образования, которые были на территории бывшего Советского Союза, ни одно из них не является эффективным и конкурентоспособным на глобальном уровне, поддерживающим какие-то отношения, да. Но ни один из них не доказал свою полноценность, живучесть. Многие из них постепенно все время перетекают в какие-то новые выдуманные проекты, видоизменяются, изменяют свои названия. Но в конечном итоге сегодня есть риторика, есть пропаганда, а фактическое состояние дел очень-очень плачевное. Поэтому мы... Есть часто выражение у оппонентов этого процесса о том, что мы садимся в тонущий корабль. Вот такое вот представление.
А ваше мнение?
Ну, я, в принципе, не согласиться с Эмилем, конечно, нельзя. Дело в том, что история показала, действительно, это так. Какие бы ни были объединения на постсоветском пространстве, какие бы ни были форматы, ни один из них не оказался эффективным, результативным. Но, с другой стороны, хотелось бы просто, конечно, и возразить в том смысле, что наша экономика, она фактически не развита. То есть даже тяжело ее назвать слаборазвитой. Наша экономика... практически на 100% зависит от внешней среды, в первую очередь от наших ближайших соседей, это как Казахстан и Российская Федерация. И, соответственно, вопросы присоединения к ЕАЭС, а также вот к таможенному союзу, больше лежал все-таки, на наш взгляд, в политической плоскости, нежели в экономической. И здесь вот была четко, значит, проведена вот такая вот, вернее, просматривалась четкая зависимость от нашей республики от решений стран-участниц таможенного союза и вот сейчас ЕАЭС.
Ну, во-первых, Давайте посмотрим, что дает это объединение нынешним инициаторам этого объединения Беларусь, Казахстан и Россия. Первый вопрос, кто выигрывает? Ну, никто не выигрывает, потому что у России плачевные дела, а Казахстан год от года заявляет все больше и больше возникшие видимые проблемы. И предприниматели, и теперь уже официальная власть тоже. И торговые войны между Белоруссией и Россией начались чуть ли не сразу. И особенно они активно велись в прошлом году. А в этом году, вот в этом месяце и в прошедшем месяце мы наблюдаем, что началась торговая война, торговый конфликт, торговое перетягивание канатов между Казахстаном и Россией. И Россия со своей стороны накладывает некоторые ограничения на продукцию из Казахстана. И Казахстан в ответную меру
процентов на 20-30 вот именно коснулось потери продаж.
В том числе потеря продаж, закрытие предприятий. То есть нет согласия, нет согласия и нет свободы, о которой было декларировано. Там нету свободного перемещения товаров.
И это надо учитывать то, что Казахстан по сравнению с Кыргызстаном более-менее с развитым
бизнесом. В том, что да, у них была возможность...
Что будет с Кыргызстаном, совсем неизвестно.
Они, это не полная равноценная экономика, но тем не менее у них вес был намного крупнее. В нашем случае противостоять такому давлению или такому дисбалансу будет очень-очень тяжело, особенно когда ценности и правила непредсказуемы и не самые клиентоориентированные и рыночно ориентированные. Дело в том, что это объединение, оно защищает в большей мере интересы крупных игроков, прямо говоря, олигархических групп. И оно совершенно не заботится о малом среднем бизнесе, особенно даже внутри России, и это показывает статистика, прошлые годы там до 30-40 предприятий малого среднего бизнеса позакрывалось, многие из них ушли за границу, многие ушли в тень, а многие просто-напросто взяли длительную паузу. А для нас, для нашей экономики, которая сегодня идет по пути диверсификации рынка и экономики среди малого и среднего бизнеса и делает ставку на эту именно возможность быть устойчивой, для нас это будет полный провал, и потеряв силу и устойчивость малых и средних предприятий, мы потеряем вообще устойчивость всей экономики нашей страны. И теперь, если позволите, про зол, из двух зол, что якобы мы выбираем. Вот смотрите, о каких, давайте наконец-то начнем прямым текстом говорить, о каких зол, о каких зла, я не знаю, вот что за зло, да? Если мы говорим, у нас есть две границы. Одна граница с Китаем, которая вводит нас в глобальные торговые отношения, и граница с севера, который у нас с членами Евразийского союза. Так вот, если мы боимся, что закроется граница со стороны Евразийского союза, тогда мы боимся, что мы не... с южной стороны, со стороны Китая, это 95% ВВП всего мира и 98% населения всего земного шара. А со стороны Евразийского союза у них всего лишь 2% населения всего земного шара и меньше 5% мира, ВВП мира. Так вот, мы, оказывается, хотим... положить на кон 95% и 98% и перейти на сторону 5% и 2%. И это первое. Второе, надо понимать, что Евразийский союз, он под лозунгом интеграции 3-4 стран на самом деле изолируется от всего глобального мира. От всех этих 95% экономики и 98% населения.
Я здесь, конечно, с Эмилем... И согласен, и нет в части того, что Кыргызская республика в основном ведет свой товарооборот, торговлю, да, именно со странами таможенного союза. Дело в том, что да, если у Китая экономика там 95%, население там столько-то процентов, а пространство бывшего СССР там гораздо меньше, тем не менее... Торговля Кыргызской республики со странами таможенного союза, Казахстаном и Россией фактически занимает до 100% по отдельным позициям. Такие как ГСМ, металлы, такие вот стратегически важные сырьевые позиции, товарно-сырьевые позиции, все-таки это до 100% поступает из стран таможенного союза. И здесь надо тоже четко себе... давать понимать то, что если мы изолируемся от таможенного союза, то все эти позиции будут поступать к нам именно вот в той стоимости, которая поступает для стран той же Европы, там, и того же Китая. Вот понимаете, вот развитие экономики через Китай для Кыргызской Республики. Дело в том, что традиционно население Кыргызской Республики фактически 100% владеет русским языком. Uh-huh. Владение китайским языком, ну, это там даже, наверное, 1% нет. Конечно, можно возразить, что на то есть переводчики, и это не проблема, да? Но, тем не менее, сама ментальность, вот через знание языка, и как бы происходит и родство ментальности, что ли, в этом, скажем, направлении. Многолетние, там, да, десятилетние, там, скажем, даже вековые связи, исторические, там, общая там, государственность была в свое время, то есть какие-то там взгляды, но все это также сближает народы.
Ну, это хорошо, а то, что касается экономической части, все-таки люди, мне кажется, больше волнует, что будет после вступления, потому что сейчас власть апеллирует тем, например, что будут какие-то поблажки, льготные положения для мигрантов, которые находятся сейчас на заработках, а их количество около 1 миллиона человек, которые ежегодно высылают около 2 или 2,5 миллиардов долларов. Вот. Другое, чем апеллирует, это тем, что, возможно, у наших христиан появится возможность выйти на экспорт. Хотя с этим я тоже очень так сомневаюсь, потому что мы сами себя не можем сейчас прокормить.
Да, вы правы абсолютно. Вот. Дело в том, что...
Здесь я понимаю братские народы, но все-таки, если смотреть с экономической точки зрения, вот Эмиль Байке очень правильно отметил.
Но здесь вот я что могу...
То есть мы лишаемся вот этих всех дешевых товаров, вот это вот условного названия Кыргызстана реэкспортной страной, да, вот, и полностью становимся такой вот страной потребителей. Причем потребители не своей продукции, потому что я не знаю, что выдержат ли наши производители такого натиска и такой конкуренции тех товаров, которые будут завозиться сюда.
Это вот как раз...
Эмиль, как вы считаете?
Ну, во-первых, надо брать во внимание о том, что... Если мы прогнозировали и говорили, что экономики стран Евразийского союза испытывают трудности, особенно большие трудности предстоят лидеру этого объединения экономики России, то сегодня это уже факт, и больше того, прямо на днях, вчера-позавчера, премьер-министр Медведев вынужден был объявить своему народу о том, что все очень плохо. И в новой экономической реальности придется жить России, и что из-за санкций и падения цен на нефть, на самом деле, еще и из-за проблем с Крымом и конфликта с Украиной, экономика дала ощутимый спад, и сейчас уже цифры 1.5%, прогнозируется 4.5% и так далее, и так далее. То есть экономика России пошла на спад. И если раньше говорили о том, что там над нулем хотя бы 0.5 будет рост, то сейчас и это подвергнуто сомнению. В той или иной мере.
Алишер, а заживут ли хорошо наши крестьяне? Вот ваши прогнозы.
Ну, как я говорил ранее,
как нам обещают,
наша экономика настолько даже не слабо развита, ее фактически нет, что уже сельскохозяйственный сектор, он настолько он слаб, что даже вот недавно поездка в Москву от нашего коллеги доказала о том, что в Москве на рынках, в супермаркетах сельхозпродукция продается гораздо дешевле, чем у нас. То есть на рынках там, так сказать, розничная цена той же там картофеля, того же капусты, моркови стоит дешевле, чем у нас мелкооптовые цены. О чем это говорит? Это говорит о том, что уже можно возить из России сельхозпродукцию, продавать здесь нашим гражданам.
То есть это говорит. Ну, а в чем тогда поблажки? Вот вы говорили, что все-таки из двух зол нужно выбрать наименьшее, это вступление, это хорошо. Ну, плюсы. Вот я сейчас не вижу. Мы говорим. Все-таки я плюсов пока не увидел.
Здесь, значит, что может произойти? Ну, естественно, во-первых, уже это происходит. Даже на примере наших казахстанских партнеров, которые вот недавно целый десант, делегация выезжала в Волжскую область, там, в Карасуйский район, встречалась с фермерами, с сельхозпроизводителями, также с органами местного самоуправления, где проводили переговоры о том, чтобы организовать поставку, да, вот, плодово-овощной продукции на рынке Казахстана. То есть здесь уже налицо та интеграция, то есть бизнес-интеграция, можно назвать еще до вступления в ЕС, когда уже это уже начало работать. Другой вопрос, какой будет конечный результат и будет ли эффект от этого всего. Но желание и интерес обеих сторон, он четко...
То есть вы считаете, уровень. Что российский бизнес прям поплывет в Кыргызстан, потому что у нас налоговые льготы? Но есть ли конкретные сейчас предприниматели, которые готовы зайти к нам в Кыргызстан?
Я сейчас хочу не об этом рассказать, да? Дело вот в чем. С тем вот самым вот потенциалом, который дает вступление, да, вот в ЕАЭС, уже мы в таможенном союзе, тот огромный потенциал в виде емкости рынка, да, вот там все говорят, 187-188 миллионов потенциальных покупателей. Надо четко понимать и видеть, что также это дает и большие-большие, там, скажем так, угрозы. Угрозы того, что крупные корпорации могут сюда войти, там, да, вот, ну, грубо говоря, все это подмять, там, захватить, хотя это, ну, я не считаю, что это для них так интересно. Здесь угрозы еще, вернее, не угрозы, я хотел бы сказать вот о чем. Решение принято, обратного пути нет. Нужно думать о том, как выживать уже в новых условиях, и не просто выживать, и дальше развиваться. Есть наднациональные законы, которые, да, вот разработаны, так скажем, Советом ЕС. Есть внутренние, да, национальные законы. И здесь бизнес-сообщество нашей страны, мы активно уже выступаем на всех площадках с призывами о том, чтобы пересмотреть внутреннее национальное законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. То есть такие возможности предусмотрены.
Например? Да?
Ну, например, значит, снижение налоговых ставок.
Так они у нас и так самые низкие по сравнению с другими странами-участницами.
Нет, но чтобы быть конкурентоспособными, нужно снижать еще дальше, еще ниже, вплоть до нулевой ставки. Мы и это озвучивали. Здесь, если мы хотим сохранять свою конкурентоспособность, вот взять ту же швейную отрасль, да, она сейчас тоже уже испытывает большой кризис, уже упадок, потому что ее продукцию не берут ни в Казахстан.
А через полгода, мне кажется, она совсем вымрет, вот. Так же, как и Дордой.
Если с такими таможенными ставками, которые будут уже выше, чем до вступления, мы можем регулировать внутренними законами, да, вот, то есть, если мы снизим ставку НДС на импорт, вот подчеркну, только на импорт, причем на те группы позиций, которые не производятся, не выпускаются внутри страны, внутри Кыргызстана, вот на те категории, если мы введем эту, значит, ставку, то, в принципе, там уже проводились расчеты, отрасли могут еще сохранить свою конкурентоспособность. Это вот одно из таких вот.
Но
да?
Это соглашение, которое мы еще не видели, Эмиль, так ведь? Ну, можно ли вообще так диктовать и говорить, и просить?
Во-первых, давайте так. Это, если не обман, то это манипуляция. Если не манипуляция, то неграмотность, когда говорят, что вот откроются у нас границы Евразийского союза, и мы будем туда что-то там продавать легче. Не забывайте о том, что мы 25 лет живем за счет того, что пытаемся диверсифицировать свои торговые пути и свою экономику, и без притока составляющих продукции из других стран, со всего другого глобального мира, начиная от Европы, Турции, индопакистанских регионов и Китая, без этого всего нам продавать-то потом нечего будет. И вообще в бизнесе, даже на уровне физического лица и индивидуального предприятия, есть такой, есть такая аксиома. Прежде чем продать, надо купить. Мы сейчас говорим, мы хотим закрыть себе все ворота к покупке, а потом говорим о какой-то продаже. Первое, это все то сырьевое или все составляющее для производства, которое мы брали из всех остальных стран не Евразийского союза, это первое. А второе, новые технологии и знания. Отгородившись от новых технологий, от инвестиций и от всех составляющих для производства, что мы будем продавать? Вот тогда
станет
вопрос.
Вот что будет со сырьем, который вы должны завозить для мелкого и среднего бизнеса?
Я просто не понял. вот, уважаемую Эмиля, что значит отгородиться и не будет возможности? Никто нас...
Нет, будет возможность, но будут тут уже другие заводить. Ставки.
Также так будем ведь? Все покупать, и с теми же странами будем вести партнерские эти все взаимоотношения.
Это декларация. То,
грубо говоря, железного занавеса не будет.
Будет.
Будет просто таможенная граница.
Цифры говорят об этом. Первое, у нас сегодня около 5% таможенные пошлины. Второе, у нас, а будет 10,5%. То есть таможенные пошлины в среднем будут вырастать в 2 раза. Это и есть изоляция и барьер. Второе,
это не для партнерских
отношений. Административные отношения и регуляция. Если у нас с Всемирной торговой организацией было открытое стремление к открытой экономике, то у Евразийского союза закрытая экономика и там авторитарных мер, в том числе против предпринимателя, против гражданина, намного больше. И у нас сегодня законодательная база намного свободолюбивее, чем в странах Евразийского союза. Поэтому мы возвращаемся за железный занавес. И это надо признать. И просто-напросто, кроме вот этих 5 относительно 10%, надо вглядеться в законы, которые существуют в той среде. И в конце концов, надо трезво посмотреть на цифры. Из России... В прошлом году вытекло, по разным оценкам, 142, 152, 162 миллиарда долларов. А в целом за 20 лет вытекло около 3 триллионов долларов. Отток капитала. Плюс люди бегут оттуда. Люди бегут, предприятия закрываются. Ну сколько можно повторять одни и те же факты? Люди бегут, предприниматели бегут, они все покупают дополнительные себе возможности где-то за границей, а забирают своих детей, жен и свои бизнесы и уходят оттуда. То есть инвестиционная среда абсолютно недружелюбная, недружественная. А наши мечты с чем связаны на этом фоне?
Дело в том, что это нормальное явление. То есть более развитый бизнес...
То, что нормально ищет... для вас, ненормально для меня и не должно быть нормально для населения Кыргызской Республики.
Я, допустим, могу здесь сказать следующее. Если из России бегут крупные олигархи, вытекают триллионы, то из Кыргызстана люди бегут в ту же Россию.
Для заработка.
И занимается там работой. Да. То есть здесь все относительно...
В краткосрочной перспективе...
То есть я могу вам сказать следующее.
Из Кыргызстана... Мы. Из России уходят
предприниматели. Убегает
из
молодежь.
Из России уходят способные люди.
То есть здесь можно проводить аналогии.
А вот здесь вот... Алексей, смотрите. Мне кажется, теперь во время, как вступим в краткосрочной перспективе, мне кажется, отток с Кыргызстана еще больше увеличится. Потому что...
Открываются границы, грубо говоря, единое пространство.
Да, границы, все уйдут.
Более того, Россия это ввела уже, что ты сам, вот вы когда задали вопрос, будут ли там облегчения, уже отменили разрешение для граждан Кыргызской Республики, отменили получение разрешения на работу. То есть это, я считаю, это дружественный жест, да, то есть интеграция в полной силе, да, так, в полной мере. Более того, здесь мы...
Хорошо ли это, Эмиль?
Народ. Этот тезис как раз таки и подтверждает о том, что это плохие законы, плохое объединение и плохая политика.
Но ведь мы не стимулируем развитие внутреннего рынка,
правильно?
Вот именно.
Если из политики, если из России уходят, если из нашей страны будут уходить люди, и это мы говорим улучшением, мы, выталкивая свое собственное население, пытаемся представить это как будто бы возможность...
Жить за счет наших мигрантов.
Это есть худшее, что может делать политика со своей страной, это выталкивать своих собственных граждан.
Замечательная русская народная мудрая пословица. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Если мы не создадим условия, да, хотя бы на одном уровне с российскими, мы так и будем наблюдать за нашими гражданами, которые покидают
Кыргызстан. Хорошо, говоря об условиях, смотрите, есть в таможенном, Евразийском союзе такое положение, как о ГОСТах, такие лаборатории, которые должны выдавать разрешение той или иной продукции, экспортируемой. Есть ли, да, вот сертификация, ГОСТы и всякое прочее, есть ли у нас в Кыргызстане на данный момент, вот мы завтра вступим в этот Евразийский союз, есть ли такие лаборатории, которые могут дать эти сертификации, эти ГОСТы, чтобы наши, скажем, даже те же крестьяне, которые выращивают картошку, могли эту картошку продать в Казахстан?
Ну, здесь вот из того российского кыргызского фонда, в который, да, вот там 300 миллионов долларов, да, было вложено, вот как раз часть этих средств предназначена для вот именно вот организации
лабораторий. Якобы выделяют. Но где эти лаборатории?
Давайте подчеркнем, что если уже смотреть смотреть на факты, то предыдущие годы, целые десятилетия, нам в этом смысле техническую помощь для повышения наших интеллектуальных возможностей, технических возможностей, институциональных возможностей оказывали европейские страны, и в первую очередь Германия, не Россия. А вот сейчас вдруг, со вчерашнего дня, Россия говорит, мы вам дадим деньги, но пока все еще непонятно, чем это кончается. Будут деньги, и будет ли реально это установлено, не будет ли распилено, так же, как это происходит в самой России, и просто-напросто, в конце концов,
вот этот кончится вот и есть самый большой блефом, вопрос.
Да. Да. Поэтому, когда мы говорим о вот этих лабораториях и о возможности нашей приводить соответствие качества, то надо в первую очередь смотреть комплексно на этот вопрос. В этом вопросе наши продвижения и наши возможности роста были с помощью европейских стран, но не с Россией. Сегодня кратковременные обещания, они должны быть проверены временем, и у меня есть очень серьезные сомнения, что эти обещания будут выполнены до конца.
Года два назад я работал на Казахстан, на один из казахстанских телеканалов, как раз застал этот момент вступления Казахстана в ЕС. А на тот момент казахстанский рынок, он уже был готов. Имелись лаборатории, имелись места, где можно было пройти ту же самую сертификацию. То есть казахстанцы, они готовились. Вот у нас немного другая ситуация. Не считаете ли так, Алишер?
Я просто не знаю, как было в Казахстане, поэтому я не могу судить.
Но, тем не менее, казахстанский бизнес, он потерпел какие-то убытки, и об этом все знают.
Давайте сразу смотреть по факту. Не зависимость от того, что все это у них есть, и у России, и у Казахстана, и у Белоруссии тоже. У них торговые войны по десяткам наименований продукции. Вот сегодня происходят эти самые торговые конфликты по десяткам наименований продукции. Значит, все эти нормы и все эти лаборатории в принципе не решают, если внутри согласия нет, если внутри нет единства, если внутри нету прозрачных, понятных и, в общем-то...
То есть, в любом случае, картошку могут забраковать.
Это так и будет происходить. И так же, как и по остальным тезисам, которые мы говорили 4-5 лет назад в этих, комнатах, и они потом все получили подтверждение сегодня уже в виде фактов, точно так же через несколько лет мы получим подтверждение о том, что не прекратятся эти барьеры, границы не откроются полностью. Они приоткроются, но не в той мере, какой сейчас нам преподносят в пропагандистских целях. На самом деле, дискриминация по отношению к нашей стране и к нашей экономике, она продолжится, потому что внутри этих объединений ценности другие. Там нету защиты прав предпринимателя, там нету свободной экономики, там присутствует сегодня отжим бизнеса, и это будет распространяться, аналитики уже пишут, даже пророссийские аналитики, сторонники Евразийского союза сегодня уже предупреждают, что, слушайте, россияне, а ведь вы придете, вы там это следите, может быть, вы придете отжимать бизнес здесь будете, и тогда смотрите, вот здесь зреет недовольство и так далее, и так далее. И действительно, недовольство, оно будет и оно только увеличится, и тогда вместо решения проблем и вместо взаимно выгодных отношений мы получим усиление конфликтного потенциала.
Подытоживая нашу дискуссию, хотелось бы сделать такой небольшой вот вывод. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе нас ожидает шок. Сложности экономические. Эмили, что касается долгосрочной перспективы, ваши прогнозы, неужто ли будет все так плохо и через 20 лет?
Будет плохо только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы будем одной из лидирующих модельных стран в Центральноазиатском регионе, и мы будем моделью для подражания и для южных малых соседей, там типа Пакистана, Бангладеша и других, и для северных многих регионов, там, начиная от Башкирии, Хакасии, Тувы и так далее. И все эти регионы получат модель через наш интеллектуальный потенциал и новый виток наших экономических новых институтов и развития. А в краткосрочной перспективе, да, очень серьезные вызовы, потому что сегодня нам не дают возможности жить и развиваться по достаточно прогрессивной конституции. Нас все время пытаются расшатать, и сейчас первая угроза, которая предстоит нашему суверенитету, это будет попытка изменить эту конституцию.
Алишер, ваш взгляд, ваши прогнозы на долгосрочную перспективу?
Ну, то есть, вот здесь я однозначно вижу, что в долгосрочной перспективе это только положительные стороны. Во-первых, все-таки исторические корни связи, раз. Во-вторых, ну, даже в отношении тех же наших мигрантов, которых более миллиона трудится на просторах таможенного союза. Ну, и, естественно, у меня... Лично, как гражданина, субъективное мое мнение, мне будет спокойнее жить в ЕАЭС, потому что на примере Украины я не хочу того подобного сценария у нас в стране и вообще в Центральноазиатском регионе.
Спасибо. Сегодня в программе «Перекресток» мы дискутировали на тему участия Кыргызстана в интеграционных процессах, в частности, о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Напомню, в гостях у меня были директор Ассоциации рынков Кыргызстана Санарбек Улуалишер и бизнесмен, экс-министр экономического регулирования Кыргызстана Эмиль Уметалиев. Спасибо вам, что пришли и поучаствовали в программе.
Спасибо за открытость и дискуссию.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.